Знакомил Валентин Барышников. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Имело ли смысл отменять всеобщую перепись населения России, мотивируя этот отказ нехваткой финансов из-за кризиса? Реакция Польши и Чехии на вчерашнее решение Белого дома не размещать в этих странах элементы своей системы противоракетной обороны. Почему грузины с сегодняшнего дня не могут пересекать границу России и Азербайджана? Вот такие темы, а также рубрики «Мировая политика» и «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Всероссийская перепись населения переносится с 2010 на 2013 год из-за финансового кризиса. Об этом в пятницу сообщил заместитель руководителя Росстата Александр Суринов. По его словам, решение по этому вопросу было принято президентом России. В мае этого года, напомню, сообщалось, что Дмитрий Медведев потребовал профинансировать перепись именно в 2010 году. Тем не менее, в июле премьер-министр Владимир Путин поручил Министерству экономического развития внести в правительство предложение об изменении сроков проведения переписи. Предыдущая перепись населения в России проводилась в 2002-м. Затраты на нее тогда составили менее 5 миллиардов рублей. Над этой темой сегодня работала Вероника Баде.
Предыдущая перепись населения в России проводилась в 2002 году. На нее было потрачено менее 5 миллиардов рублей. Согласно этой переписи, население России составило 145 миллионов 290 тысяч человек. Анатолий Вишневский, директор Института демографии Высшей школы экономики, не одобряет перенесение сроков переписи российского населения с 2010 на 2013 год.
Во-первых, я не вижу необходимости в этом. Во-вторых, потому что это просто вписывается в многолетнюю, многодесятилетнюю, более чем столетнюю традицию переносить переписи с места на место, совершенно не характерную для мировой практики. Ну и в-третьих, потому что как раз сейчас-то, может быть, перепись и нужна больше, чем когда-либо, учитывая кризис, учитывая перемены, которые быстро происходят. Так что, мне кажется, это совершенно неоправданное решение.
Поясните, пожалуйста, зачем именно особенно нужна перепись в кризисные времена?
Ведь перепись дает информацию, без которой невозможно качественное управление страной. Она характеризует население, его экономическое положение. Даже сама численность населения, если долго не проводится перепись, становится неопределенной. Перспективы населения, размещение населения, ну и так далее. Население – это основа экономики, основа социальной жизни. Происходят быстрые перемены. В этом же смысл всех переписей. Почему международные организации, да и международный опыт весь показывает, что переписи необходимы. Более того, вот десятилетний интервал, который рекомендуется обычно, тоже оказывается большим, и многие страны еще проводят между двумя переписями такие выборочные исследования, микропереписи. А так получится, что с 2002 года до 2013 и выбор даты тоже неудачный, потому что не десятилетний интервал получается. Тогда уже надо было бы переносить на 2012. Так что просто это значит, что руководство страной будет в значительной степени осуществляться вслепую. Это, видимо, как-то отражает наше отсутствие вот какой-то такой статистической культуры.
А почему, собственно говоря, из-за экономического кризиса переносится перепись?
Ну, считается, что на это нет денег. Ну, это абсурд. Во-первых, уже много денег потрачено. Уже проведена пробная перепись населения в процессе подготовки к переписи 2010 года. Кроме того, все-таки перепись — это не такое. Ну, конечно, она требует каких-то расходов, но ведь нельзя сказать, что Россия сейчас так разорена, что она не может провести. Вы знаете, проводили перепись в 1920 году во время гражданской войны. Тем не менее, перепись проводили. А сейчас, ну, это не такие огромные деньги, чтобы из-за этого отменять перепись.
Это был Анатолий Вишневский, директор Института демографии Высшей школы экономики. Результатами переписи населения пользуются в своей работе и социологи при составлении выборок, на основе которых проводятся опросы общественного мнения, говорит Екатерина Козыренко, кандидат социологических наук, руководитель отдела выборки Левада-центра.
Любой учебник по выборке начинается с того, что выборочная совокупность должна воспроизводить совокупность изучаемую. То есть для того, чтобы правильно построить выборку, надо знать изучаемую совокупность. Надо знать ее характеристики, структуру расселения, социальные характеристики, там, демографические и так далее. И если мы про совокупность ничего не знаем, то и выборку мы, естественно, построить не можем. Вот зачем нам перепись? Для того, чтобы представлять себе совокупность, как она устроена, как она расселена, как она распределена по разным характеристикам, с тем, чтобы наша выборка могла ее адекватно воспроизвести.
Вот перепись переносится с 2010 на 2013 год. Что это реально означает для вас, социологов?
Реально это означает следующее, что мы вынуждены будем неизбежно за отсутствием свежих данных пользоваться устаревшими данными. Соответственно, как это скажется на результатах опроса, ответа нет, никто не знает. Потому что способа проверить, кроме как сравнить с характеристиками совокупности, другого нету.
А вот как относится к переносу сроков переписи населения Владимир Мукамель, директор Центра этнополитических и региональных исследований.
Отношение к переносу переписи исключительно негативное. Перепись – это тот момент, очень важный в социальном, экономическом развитии страны, когда мы лучше понимаем, а что есть Россия, а что есть россияне. Без переписи мы не знаем ни численности, ни структуры населения, ни социально-демографического состава. Мы не знаем этнического состава населения. Мы не знаем распределения населения по регионам. Для того, чтобы планировать, чтобы осуществлять те или иные социально-экономические программы, нужно знать, а каково население, на кого рассчитаны эти программы? Они рассчитаны на россиян? Без знания о составе и структуре населения, четкое планирование, четкое программирование и проектирование просто невозможно.
Владимир Ильич, вы занимаетесь вопросами миграции. Можете привести пример, зачем вам нужны результаты переписи?
В российском дискурсе очень много точек зрения. Говорят о миллионах мигрантов, о миллионах иностранцев, лиц самого высокого уровня, от них исходит информация, и о десятках миллионов незаконных мигрантов. Для того, чтобы знать, а сколько их, нужна перепись. Для того, чтобы знать, а сколько иностранцев у нас, нужна перепись. Кроме того, есть еще одна очень острая проблема – это проблема этнического развития межнациональных отношений. Перепись – это единственный документ, который дает представление об этническом составе населения России. Вы понимаете, без переписи мы просто не знаем об этническом составе населения.
Перепись перенесли из-за экономического кризиса, но существует мнение, что именно в ситуации экономического кризиса она и особенно важна. А что вы по этому поводу думаете?
Я полностью согласен с такой точкой зрения. Дело в том, что расходы на переписи, они относительно невелики. По сравнению с теми кредитами, которые мы выдаем странам третьего мира, это вообще копейки. А важность результатов переписи для повседневной жизни каждого россиянина на порядок выше. Это тот случай, когда экономия оборачивается десятикратными, стократными издержками.
Так считает Владимир Мукамель, директор Центра этнополитических и региональных исследований. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал к расширению сотрудничества Североатлантического союза с Россией по целому ряду вопросов. В Москве на процессе по второму делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева завершено исследование письменных доказательств, представленных стороной обвинения. На следующем заседании суда 28 сентября начнется допрос свидетелей. Число жертв взрыва в городе Кахат на северо-западе Пакистана возросло до 25, десятки людей ранены. Один из пострадавших от действий майора милиции Дениса Евсюкова Илья Герасименко, призванный в армию, 2 октября пройдет повторное медицинское обследование. Ранее стало известно, что Герасименко, у которого в результате огнестрельных ранений в организме до сих пор есть неизвлеченная пуля между легким и сердцем, призван в ряды российской армии. В Тегеране прошли столкновения между силами правопорядка и противниками президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Сообщается о задержании более 10 сторонников оппозиции. Как всегда, напомню, что все последние новости «Радио Свобода», репортажи наших корреспондентов, тексты программ, блоги наших авторов, многое-многое другое всегда вы найдете на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы продолжаем программу «Время свободы». Соединенные Штаты заявляют, что решение пересмотреть планы создания системы противоракетной обороны в Европе не является уступкой России. Напомню, ранее президент США Барак Обама объявил об изменении планов разместить элементы ПРО в Польше и в Чехии. Обама сообщил, что США планируют иную, более гибкую ПРО. Прежние планы были одобрены администрацией Джорджа Буша в 2007 году. Премьер-министр Чехии Ян Фишер вчера заявил, что решение Соединенных Штатов не приведет к изменению отношений между Прагой и Вашингтоном. А в Польше к решению США отнеслись очень по-разному. Правительство заявляет, так же, как и в Чехии, что в этом нет ничего страшного. Однако оппозиция и эксперты придерживаются совершенно иного мнения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил журналистам о телефонном разговоре с президентом США Бараком Обамой, из которого стало ясно, что планы американцев касательно размещения на польской территории части своего противоракетного щита изменились. Хотя еще не так давно правительство рассматривало этот проект как один из основных проектов повышения безопасности Польши, Туск ограничился заявлением, что это суверенное решение властей США и что оно вовсе не означает, что Польша понесла какое-то поражение. Мы всегда подчеркивали, что уважаем тот факт, что это американская система, и от США зависит, будет ли она построена и где. Важным с точки зрения поляков и нашего правительства было то, чтобы в связи с размещением щита наша безопасность возросла, а не наоборот.
Инсталации тарчи антиракетовой взросло, а не взмалало,
заявил Туск. Польский премьер подчеркнул также, что сам процесс переговоров с США касательно системы противоракетной обороны дал Польше возможность рассчитывать на эксклюзивную позицию в сотрудничестве с Вашингтоном. Это была цитата. Туск отметил, что с американским президентом разговор шел также об укреплении безопасности Польши, что может наступить в скором будущем. «Посмотрим, насколько это удастся, но у меня нет оснований не верить словам американского президента», сказал Дональд Туск, отказавшись дать более подробные комментарии. В свою очередь, оппозиция считает, что ситуация вокруг американской системы ПРО компрометирует кабинет Туска, который должен немедленно подать в отставку. В странах развитой и стабильной демократии в подобных случаях, когда речь идет о ситуации, которая так отрицательно повлияла на стратегическое положение государства, правительство уходит в отставку. Правительство, которое берет на себя ответственность за государство и имеет совесть, просто уходит в такой ситуации, заявил член парламентской комиссии по международным делам от оппозиционной фракции «Право и справедливость» Кароль Карский. В свою очередь, лидер посткоммунистического союза левых демократов Грзегорз Напиральский считает, что решение американцев имеет и позитивные стороны. Следует помнить, что размещение американских ракет в Польше вызвало решительное сопротивление России и создавало опасность катастрофического ухудшения наших отношений с соседями. Между тем, по мнению большинства экспертов, создавшаяся ситуация, кроме разве что российского аспекта, особенных плюсов Польша не принесет. Можно еще рассчитывать на позитивную реакцию НАТО, которая с самого начала не была горячим сторонником польско-чешско-американского проекта.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий. В эфире программа «Время свободы». У граждан Грузии с сегодняшнего дня остался лишь один способ попасть в Россию – на самолете через другие страны. Последний сухопутный маршрут через Азербайджан отныне закрыт для грузин, даже если у них есть российская виза. В российском МИДе утверждают, что этот запрет является логичным следствием выхода Грузии из состава СНГ. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В Министерстве иностранных дел Грузии корреспонденту «Радио Свобода» подтвердили, что по данным из Азербайджана, российские пограничники уже не пропускают через российско-азербайджанскую границу граждан Грузии, даже если у них есть российская виза, и объясняют новые правила выходом Грузии из состава СНГ. В МИД считают эту причину надуманной и ссылаются на то, что по такой логике граждане Грузии, обладающие въездной визой Российской Федерации, должны быть лишены права пересекать российскую границу с территории любого третьего государства. государства. Таким образом, в грузинском внешнеполитическом ведомстве расценивают решение Москвы как очередной акт дискриминации, направленной исключительно против граждан Грузии. Российско-азербайджанскую границу ежемесячно пересекали несколько десятков граждан Грузии, в основном железнодорожным транспортом. Известный эксперт Георгий Хухашвили заявил Радио Свобода, что решение Москвы не стало для него неожиданностью.
Понимаете, в чем дело? Сейчас российско-грузинские отношения находятся на таком низком этапе, то есть на низком уровне, что это, от этого, я думаю, не особенно жарко и не особенно холодно, в том числе и грузинским гражданам. Другое дело, что это еще более осложняет коммуникацию людей, которые работают в России, ищут более или менее дешевые пути передвижения. Понятно, ничего удивительного в этом нет. Мы знаем, в какой фазе находятся наши отношения.
Президент Саакашвили объявил о выходе Грузии из состава Содружества независимых государств 12 августа 2008 года, в последний день пятидневной войны. Через год после завершения всех юридических процедур членство Грузии в СНГ было официально прекращено. Однако справедливости ради следует отметить, что граждане Грузии при поездках в Россию уже давно не пользовались теми льготами, в том числе безвизовым въездом, которые предусмотрены документами СНГ. Еще осенью 99 года премьер-министр России Владимир Путин распорядился ввести с Грузией визовый режим за нежелание Тбилиси сотрудничать с Москвой для решения проблемы Панкисского ущелья, приграничного с Чечней. А с конца 2000 года визовый режим был задействован в полной мере. Причем Грузия для граждан России ввела облегченный режим. Визу можно получить непосредственно на границе, а не в консульстве в Москве. С 2006 года по мере дальнейшего обострения российско-грузинских отношений Москва сузила круг лиц, которые могут рассчитывать на получение российской визы. Кроме того, между Грузией и Россией прекращены все виды транспортного сообщения, а единственный сухопутный переход на военно-грузинской дороге до сих пор закрыт. Таким образом, те грузинские граждане, кто все-таки получил российскую визу, могли отправиться в Россию либо самолетом через третьи страны, либо через Азербайджан. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Решение президента Обамы отказаться от варианта противоракетной обороны в Европе образца администрации Джорджа Буша вызвало, как и ожидалось, крайне противоположные комментарии традиционных сторонников и противников этой идеи. Тезис сторонников – это разумный и практичный шаг. Противников – политическое пагубное решение. Белый дом настойчиво трактует свой отказ от размещения компонентов противоракетной системы в Польше и Чехии, воспринятый многими как принципиальная уступка России как меру, рожденную сугубо практическими соображениями. Более дешевая и надежная система противоракетного перехвата, базирующаяся на кораблях, а впоследствии и на земле, как соглашаются специалисты, действительно в теории сможет выполнить задачу прикрытия США от иранских баллистических ракет, если Белый дом захочет расширить ее возможности. Администрация Обамы хочет заменить 10 перехватчиков баллистических ракет комплексной системой, которая будет разрастаться, если можно так выразиться, эволюционно, говорит американский военный эксперт, сотрудник фонда наследия Бейкер Спринг. Радиус действия корабельных ракет-перехватчиков будет увеличиваться. Сегодня они способны отразить массированную атаку ракет средней дальности. В будущем они смогут быть применены и против межконтинентальных ракет. Впрочем, я лично сомневаюсь, что это произойдет, потому что их развитию могут помешать условия договора о запрете милитаризации космоса, о чем ведутся переговоры. Главные дебаты вызывают, впрочем, не технические способности новой системы, а геополитические последствия решения администрации Барака Обамы. Справедливо или несправедливо, но первый вывод комментаторов – решение Белого дома – это крупная уступка России, от которой ждут взаимности. И критики Белого дома уверены, что администрация совершила историческую ошибку. Вот что говорит сотрудница фонда наследия Салли Макнамара.
Отказ от системы перехвата баллистических ракет, на мой взгляд, грубейшая стратегическая ошибка. Удар по безопасности не только США, но и Европы. Мы отказываемся от поддержки наших надежных союзников в обмен на обещание остановить Иран со стороны непредсказуемой России. Мы знаем, что Иран работает над улучшением своих ракет. Мы знаем, что он создает ядерные заряды. Это решение отражает решимость администрации добиться заключения договоров о сокращении стратегических вооружений, ядерных арсеналов любой
любой ценой. Москва обусловила свое сотрудничество отказом Вашингтона от ограниченной противоракетной оборонительной системы, которая никак не способна нанести ущерб ее ядерному потенциалу, что Москва прекрасно осознает. И Вашингтон пошел на это. Для России ставка в противостоянии относительно противоракетной системы очевидна. Это расширение сферы влияния, и она добивается своего. Словом, это печальный день для Трансатлантического Союза и для нашей национальной безопасности. Впрочем, у администрации Обамы есть и много сторонников. Алан Давыдов взял интервью у Тома Калины, директор по исследованиям Независимой ассоциации по контролю над вооружениями в Вашингтоне.
Польза данного решения в том, что теперь администрация Обамы открывает дорогу размещению в Европе системы ПРО, которая рассчитана на нейтрализацию реальной угрозы, исходящей из Ирана. Такой системы, компоненты которой уже разработаны, готовы к размещению. Система, которая вызовет меньше проблем во взаимоотношениях с Россией, не будет препятствовать сокращению ядерной угрозы Соединенным Штатам со стороны России. Я абсолютно согласен с утверждением президента о том, что любая размещаемая система ПРО должна в практических испытаниях доказать свою эффективность. Система должна быть экономически обоснована, то есть масштаб затрат должен быть соразмерен масштабу реальной угрозы, представляемой потенциальным противником. Мало того, системы защиты не должны быть в 1000 раз дороже средства нападения, иначе нам не удастся защитить себя от всевозможных средств нападения. Впрочем, пока мы не знаем, соответствует ли этим стандартам система, которую планирует разместить нынешняя администрация. Она еще должна быть испытана в реальных условиях. Критики Барака Обамы говорят, что его решение прежде всего политически мотивировано. Вы с этим согласны? В Вашингтоне все связано с политикой, но в данном случае превалируют, на мой взгляд, практические соображения. Ракеты-перехватчики в системе, предлагаемой администрацией Буша, не были ни изготовлены, ни испытаны. Не обеспечивалась защита юго-восточной части Европы. И средства нападения, которые предполагалось отражать, а именно иранские ракеты дальнего радиуса действия, еще не созданы. Таким образом, детище администрации Буша в данный момент не имело смысла. В сообщении агентства Associated Press, правда опровергнутом МАГАТЭ, говорится, что МАГАТЭ якобы держит в секрете сведения о ведущейся в Иране разработке ядерной бомбы. Насколько эта информация может быть актуальной для проблемы противоракетной обороны Европы? Все озабочены ядерными амбициями Ирана. Но опять же, решение администрации Обамы по ПРО в Европе касается главным образом ракет. Следует отличать возможности Ирана по производству ядерного оружия от возможностей производства ракет. Согласно нашим оценкам, разработка ракет дальнего радиуса действия в Иране идет медленнее, чем считалось ранее. И это одна из главных причин, по которой министр обороны США Роберт Гейтс проявил готовность пересмотреть стратегию противоракетной обороны в Европе. На пресс-конференции в четверг Гейтс сказал, что 3 года назад он поддержал проект администрации Буша, а сейчас он считает необходимым придерживаться иного подхода. Сказал Том Калина, директор по исследованиям Независимой ассоциации по контролю над вооружениями в Вашингтоне.
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в ближайшие полчаса вас ждут еще несколько очень интересных материалов из Петербурга о вчерашнем решении по будущему знаменитого газоскреба около Охта-Сити, а также интервью с журналистом и членом попечительского совета архивного фонда Маргарет Тэтчер, историком Эндрю Робертсом. Но пока в Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал к расширению сотрудничества Североатлантического союза с Россией по целому ряду вопросов. В Москве на процессе по второму делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева завершено исследование письменных доказательств, представленных стороной обвинения. На следующем заседании суда 28 сентября начнется допрос свидетелей, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Число жертв взрыва в городе Кахат на северо-западе Пакистана возросло до 25, десятки людей ранены. В Тегеране произошли столкновения между силами правопорядка и противниками президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Сообщается о задержании более 10 сторонников оппозиции. Один из пострадавших от действий майора милиции Дениса Евсюкова Илья Герасименко, призванный в армию, 2 октября пройдет повторное медицинское обследование. Об этом сообщил адвокат Герасименко Игорь Трунов. Ранее стало известно, что Герасименко, у которого в результате огнестрельных ранений в организме до сих пор есть неизвлеченная пуля между легким и сердцем, а также имплантант челюсти, призван в армию. Один из лидеров партии «Правое дело» Борис Надеждин заявил «Радио Свобода», что продолжит обжаловать отказ в его регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир заявил, что Пхеньян готов к переговорам о своей ядерной программе. Это сообщает китайское агентство «Синьхуа». В Мьянме из тюрем освобождены 2 журналистов и несколько деятелей оппозиции. Против мэра Барнаула Владимира Колганова возбуждено уголовное дело по подозрению в халатности. Всероссийская перепись населения перенесена с 2010 на 2013 год, как сообщается, в связи с финансовым кризисом. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Как всегда напоминаю, сегодня в 22 часа по московскому времени в нашем эфире новый выпуск радиожурнала «Время и мир». И со мной в студии автор и ведущая программы Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, чем порадуете наших слушателей сегодня?
Мы сегодня решили посмотреть внимательно на предложенную новую американскую систему ПРО. Конечно, вчера после таких победных реляций, после восторженных заявлений о том, что все выполняют свои обязательства и все готовы к диалогу, не очень чувствовалось как бы существо всего этого, существо всей этой проблемы, как бы существо предложенного плана. Тем не менее, план достаточно любопытный, и он включает в себя начало размещения системы ПРО в 2011 году, что значительно ближе по времени, чем предыдущая система ПРО. И как-то ушло сообщение о том, что Европа вся будет покрыта противоракетной обороной к 2018 году. Это тоже намного быстрее, чем предыдущий планировавшийся радар и 12 ракет-перехватчиков, которые должны были быть установлены в Польше. Нынешняя система будет включать в себя стандартные ракеты «3», они так и называются, SM-3, и установки «Патриот», что, в общем, есть у всех на вооружении. Плюс ко всему, к тому, мобильные радарные установки, которые есть на кораблях в Тихом океане и будут размещены, кстати, в той же Чехии и Польше в 2015 году, что тоже вчера как-то ушло из поля зрения, что переговоры, оказывается, с этими странами по поводу этих мобильных радарных наземных установок уже ведутся. Плюс ко всему, они включают установленные в Израиле радар, установленные радары на Аляске и в Калифорнии, и радар в Японии. То есть это такая глобальная сеть. Глобальная сеть, которую я попыталась рассмотреть, а, собственно, а где тогда, вот в какое поле остается Россия? Почему нынешнее российское руководство настолько радостно восприняло сообщение о том, что в Польше не будет установлено каких-то там 12 ракет-перехватчиков, когда сейчас любые ракеты среднего и малого радиуса действия, конечно, иранские, конечно, никто не думает, что Россия будет запускать эти ракеты в Европу, но сейчас любые ракеты могут быть сбиты.
Ну, может быть, вчерашняя эйфория – это такая избирательная глухота, что хотели услышать, то и услышали? Или вряд ли? Слишком это просто?
Ну, может быть, я думаю, что это как бы позволило российскому руководству, которое опять загнало себя в угол в очередной раз своей позиции по радару, позволило спасти лицо. Но на самом деле, я думаю, что поведение, может быть, России действительно придется менять после установки этой новой системы ПРО в Европе, потому что, опять-таки, она рассчитана на средние и малые радиусы действия ракеты, и теперь уже так просто невозможно угрожать, что мы установим ракеты в Калининграде.
Понятно. Мне остается только добавить слушателям, что рассказывала обо всем об этом Ирина Лагунина, и это будет основной темой сегодняшнего очередного выпуска программы «Время и мир», который слушаете в 22 часа по московскому времени в нашем эфире сразу после выпуска новостей. Ирина, спасибо. А мы продолжаем программу «Время свободы». 17 сентября и сторонники, и противники 400-метровой башни, которую «Газпром» собирается построить в Петербурге в районе Охты, напряженно ждали важного события – заключения по этому вопросу городской комиссии по землепользованию и застройке. В результате чиновники утвердили предельную высоту для небоскреба – 396 метров или 403 метра вместе с цокольным этажом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Во время голосования 11 членов городской комиссии по землепользованию и застройке отдали свои голоса за 400-метровый небоскреб. Против голосовали всего трое – Анна Егорова, Алексей Комлев и депутат законодательного собрания Сергей Малков, который незадолго до этого направил в фонд Институт экономики города, разрабатывавший градостроительный кодекс России, материалы в связи с поступившим от общественно-делового центра «Охта» и Комитета по управлению городским имуществом заявление об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на этом участке. Институт экономики города дал заключение, что оснований для использования института отклонений в данном случае нет, да и сам термин «отклонение» предполагает незначительные изменения, а не увеличение разрешенной высоты в 4 раза. Сходное заключение выдал и Центр экологических экспертиз, опубликовавший на своем сайте аргументированные доказательства того, что требования четырехкратного превышения разрешенной законом высоты несостоятельны, говорит директор центра Александр Карпов.
Решение, конечно, беспрецедентное по той наглости, с которой были проигнорированы законодательства и Санкт-Петербурга, и федеральное. Аргументы, представленные и специалистами, и экспертами, и гражданами. Охта-центр запрашивал отклонение от установленных параметров застройки. И отклонение само по себе подразумевает какую-то небольшую корректировку, связанную с неблагоприятными свойствами земли. Вместо этого предлагается не маленькая корректировка, а в 4 раза увеличить высоту здания. Это кардинальное изменение. Это никакого отношения к отклонениям не имеет. Точно так же, как любую бутылку можно использовать в качестве оружия, вот это вот использование логично составленного законодательства для цели, совершенно не предназначенной для этого. Это просто извращение законодательства.
Есть и еще красноречивые подробности этой истории.
Город Санкт-Петербург является совладельцем того земельного участка. То есть Санкт-Петербург сам у себя попросил разрешение на отклонение, сам себя выдал.
Теперь дело только за подписью губернатора.
Постановление правительства, которое будет подписано губернатором, должно быть оспорено в суде. Я думаю, что это должно быть не одно чье-то заявление. Должны быть массовые обращения, коллективные иски в суд о признании этого постановления недействующим. Терпеть вот такое вот хамское и неуважительное отношение власти к народу просто невозможно. Для меня вот сейчас шок этого решения. Даже не в том, что культурное наследие Петербурга будет уничтожено. Шок в том, что уничтожается правовое поле градостроительной деятельности. Все. После этого решения про правила землепользования стройки, вообще про какие-то правила ведения градостроительной деятельности в Петербурге можно забыть.
И дело здесь не только в небоскребе Охта-центра. Александр Карпов уверен, что это прецедентное решение, которое в случае успеха откроет двери множеству других недобросовестных инвесторов, желающих возвести свои небоскребы вблизи от исторического центра Петербурга. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Я напоминаю, что в эфире «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Мировая политика». К уже, наверное, всем известной, разгоревшейся в Великобритании и в России дискуссии о роли Маргарет Тэтчер в деле воссоединения Германии, начатой лондонской «Таймс», присоединилась и авторитетная британская газета «Дейли Телеграф», опубликовавшая только что статью под заголовком «Была ли Маргарет Тэтчер права, опасаясь объединенной Германии?». Ее автор, член попечительского совета архивного фонда Маргарет Тэтчер, историк Эндрю Робертс, в интервью «Радио Свобода» прокомментировал попытки «железной леди» воспрепятствовать падению Берлинской стены и воссоединению Германии. С ним беседовала корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Я бы сказал, что Маргарет Тэтчер выступала против воссоединения Германии, руководствуясь в основном психологическими, эмоциональными мотивами. При этом она прекрасно понимала, что Запад не сможет воспрепятствовать воссоединению, если обе Германии будут к этому стремиться, и Советский Союз не будет этому препятствовать. В своих публичных заявлениях она, как и многие другие лидеры стран НАТО, призывала к падению Берлинской стены. Но когда в 1989 году стена пала, у Тэтчер возникли серьезные сомнения в целесообразности существования в центре Европы новой могущественной Германии.
В своей статье в Daily Telegraph вы упоминаете об антигерманской паранойи, в которой обвиняли Тэтчер и ее критики.
Это действительно было что-то вроде паранойи или ксенофобии. Дело в том, что у Тэтчер было глубокое внутреннее ощущение, что могущественная объединенная Германия со своим очень деятельным и образованным многомиллионным населением вновь начнет доминировать в Европе. Эта паранойя или ксенофобия была вызвана ее неуверенностью в том, что объединенная Германия останется в НАТО и не будет доминировать в Европейском Союзе. Эти опасения оказались беспочвенными. Здесь нужно учесть, что в очень сложной политической обстановке 1989 года эти страхи многим казались естественными.
Вы пишете о попытках Тэтчер понять немцев, их психологию и ментальность, и строить на этой основе британскую внешнюю политику.
Она собрала в своей резиденции Чекерс в марте 90-го года нескольких историков, специалистов по Германии. К ним присоединился тогдашний министр иностранных дел Дуглас Хёрд. Перед ними была поставлена задача описать национальный характер и ментальность немцев, а Тэтчер очень верила в существование национального характера. Составленная ими характеристика включала такие качества, как страх, агрессивность, самоуверенность, грубость, эгоизм, комплекс неполноценности и сентиментальность. Из-за произошедшей вскоре утечки информации возник скандал. Многие ученые высмеивали эту характеристику, а правительство оказалось под градом критики.
Не коренился ли страх Тэтчер перед Германией и недоверие к ней в ее детских страхах и военной юности?
Вполне возможно. Она была подростком, когда разразилась Вторая мировая война. Вместе с родителями она слушала в 40-41 годах по радио антигерманские речи Черчилля. В то время немцы бомбили Англию. Это оказало глубокое влияние на ее мировоззрение и отношение к воссоединению Германии. Но, конечно, Третий рейх ничего общего не имел с демократической и миролюбивой ФРГ, в которой очень сильны были пацифистские настроения. Однако в 1989 году не только Маргарет Тэтчер опасалась реваншистских настроений в Германии.
Значит ли это, что тогдашние опасения Тэтчер были оправданы?
Конечно, Тэтчер была не права. История свидетельствует, что воссоединение было огромным политическим успехом. Тем не менее, мне кажется, что она была не совсем не права, когда призывала к медленному, постепенному воссоединению. Быстрота, стремительность воссоединения в то время беспокоила не только англичан, но и французов и других соседей Германии. Опасения эти оказались напрасными. Современная Германия – важный член НАТО и Евросоюза. Ее войска находятся в Афганистане, она пользуется заслуженным уважением международного сообщества.
Признала ли Маргарет Тэтчер впоследствии свою неправоту?
В своей автобиографии она признается, что единственное поражение, которое она потерпела в своей внешней политике, было в деле воссоединения Германии. Тэтчер не из тех людей, которые наперекор фактам пытаются себя обелить. Она искренний и ответственный политик, понимающий, что людям свойственно временами ошибаться, и она призналась, что ошиблась.
Говорил член попечительского совета архивного фонда Маргарет Тэтчер, историк Эндрю Робертс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал к расширению сотрудничества Североатлантического союза с Россией по целому ряду вопросов. В Москве на процессе по второму делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева завершено исследование письменных доказательств, представленных стороной обвинения. На следующем заседании суда 28 сентября начнется допрос свидетелей. Один из пострадавших от действий майора милиции Дениса Евсюкова Илья Герасименко призван в армию. 2 октября он пройдет повторное медицинское обследование, сообщил его адвокат Игорь Трунов. У Герасименко в результате огнестрельных ранений в организме до сих пор есть неизлеченная пуля между легким и сердцем. Число жертв взрыва в городе Кахат на северо-западе Пакистана возросло до 25, сообщает полиция. Десятки людей ранены. В Тегеране произошли столкновения между силами правопорядка и противниками президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Сообщается о задержании более 10 оппозиционеров. МИД Грузии обвинил представителей России, Абхазии и Южной Осетии в неконструктивной позиции по вопросу о введении в зону конфликтов международных миротворческих сил. Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл провел очередной раунд переговоров с лидерами Израиля и палестинской автономии. В Тушинском суде Москвы оглашено обвинительное заключение по делу о неуплате налогов компании «Арбат Престиж» на сумму более 115 миллионов рублей. Всероссийская перепись населения перенесена с 2010 на 2013 год, как сообщается, в связи с финансовым кризисом.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Перми завершился фестиваль, посвященный творчеству Владимира Федосеева, художественного руководителя и дирижера Большого симфонического оркестра имени Чайковского. Маэстро представил 3-ю сюиту и 5-ю симфонию Чайковского, ораторию Сергея Прокофьева «Иван Грозный», а также концерт для скрипки с оркестром и фрагменты сюиты «5 дней и 5 ночей» Шостаковича. На закрытии фестиваля Владимир Федосеев с пермским оркестром показал «Царскую невесту» Римского-Корсакова. И сразу по возвращении в Москву Большой симфонический оркестр поддержал юных музыкантов, участников международного телевизионного конкурса «Щелкунчик». Только что обо всем этом с Владимиром Федосеевым побеседовала моя коллега, обозреватель «Свободы» Марина Тимашева.
В Перми я не попала, зато Владимир Федосеев согласился стать моим собеседником, и для меня огромная честь встретиться с любимым дирижером. Но спрашиваю я Владимира Федосеева, что больше всего беспокоит руководителя огромного коллектива.
Что окружающая среда вредно действует на психологию артиста, тем более на молодого артиста. Хотя, в общем-то, я не могу жаловаться. У нас оркестр особый, и кто не дирижировал, кто не приходил сюда, все благодарили, скажу, у вас такая обстановка приятная, игра. Так оно и есть. Но я просто боюсь, что это все вот скоро кончится, и вот мы немножко будем ощущать эту внешнюю всю агрессию. А мы занимаемся очень благородным делом. Наш оркестр самый спрашиваемый в Европе. Мы много играем. У каждого оркестра есть свои традиции, свой почерк, своя игра, своя задача, допустим. У нас задача создать свой гомогенный, красивый тон оркестра, чтобы он звучал красивый. Потому что технически все музыканты готовы, все консерваторцы играют, пыль из глаз идет, все. А вот создать теплый тон, который разговаривает с публикой. Вот это мы добиваемся и пытаемся удержать этого. Наш оркестр как бы узнаваемый.
Владимир Иванович, а вот дирижер – это странная такая штука. С одной стороны, это вроде бы похоже на режиссера в театре. То есть человек берет партитуру, то есть классический текст, ну или современный в любом случае текст. Он читает его, он интерпретирует каким-то образом. Дальше он собирает вокруг себя коллектив, который под его руководством излагает его версию текста. Но режиссер никогда не виден публике. И в его голову яйца тухлые в случае чего не полетят. Они рухнут прямо на актера. А дирижер, он же одновременно и исполнитель.
Ну, видите, режиссер тоже виден же, если когда он в конце выходит, его работа. Но дирижер – это особая профессия. Были дирижеры великие, такие как Фуртвенглер, как Караян. Ну, из последних уж совсем мой самый такой любимый – Карлос Клейбер. Конечно, я много взял от Евгения Александровича Мравинского, который не был мой прямой учитель, но я следовал за ним – И как он служил этому искусству, вот это для меня это самое главное. Я много перенял у него. А сейчас много стало любителей, которые мешают, так сказать, карты для слушателей. То есть они дирижируют, но они просто вымахивают метроном или дирижируют свою музыку, которая у них внутри, а оркестр тут ни при чем.
Самовыражение в первую очередь.
Да. Ну вот, это проблема большая нашего обучения. Как бы у нас исчезли педагоги настоящие, вот учителя, которые были великие.
Владимир Иванович, вот в чем все-таки свобода дирижера? Об этом я тоже очень часто думаю. Скажем, текст, написанный на бумаге, будь то самый великий драматург, да, Шекспир, кто угодно, он все равно он позволяет делать паузы там, где мне лично хочется, да? Читается поэтический текст, как прозаический, а прозаический, как поэтический. Купюры делать огромные, масштабные. Ну, то есть там есть свобода. Менять темп, ритм, все что угодно. Но вот партитура, в ней же вроде бы все написано, а тем не менее...
У каждого дирижера свой взгляд. Ведь есть странные вещи, даже малообъяснимые. Создатель музыки – это композитор. Дирижер – это проводник этой музыки и частично своего «я», своего отношения. И вот такой случай, если как объяснить. Чайковский написал «Пятую симфонию», продирижировал и провалился. Провалился, сказал, что эта музыка плохая и все такое. Ну что, 5 лет она пролежала. И потом Никиш, венгерский дирижер, через 5 лет взял эту симфонию. Она стала с тех пор на пьедестале. Значит, сам создатель не мог исполнить. То же самое в современном мире. Там Хачатурян любил дирижировать. Тоже вставал за пульт и проваливал свои сочинения. Раз Шостакович присутствовал на его репетиции, Шостакович говорит: «Арамчик, скажи, ты дирижируешь или машешь?» Он говорит: «Машу, машу, Дима». То есть, ну, были люди такие, они понимали, что они машут. А ведь сейчас и не признаются даже, что машут. Конечно, есть самородки такие, ну, тот же Тосканини на виолончели играл, потом кто-то заболел, встал, и это такие исключения, это очень редко.
Напомню, что с художественным руководителем и дирижером Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимиром Федосеевым беседовала Марина Тимашева. Полностью это интервью вы можете услышать сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, сразу после выпуска новостей в российском часе программы «Поверх барьеров». А мы продолжаем программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Почти 6 миллионов долларов. Таково денежное выражение в одном конкретном случае до сих пор эфемерного понятия «печальная знаменитость». Судебные власти сообщили о том, что один из особняков Бернарда Мейдоффа, отбывающего 150-летний срок за крупнейшее в истории финансовое мошенничество, был продан за 8 миллионов 750 тысяч долларов. Пятикомнатный, площадью около 300 квадратных метров особняк с видом на океан в поселке мультимиллионеров Монток на Лонг-Айленде считается скромным по местным меркам. Он был оценен всего в 3 миллиона. Имя покупателя, предложившего в 3 раза больше, пока неизвестно. Но жертвы Мейдоффа наверняка ему благодарны, ибо вся выручка от продажи собственности Мейдоффа идет на выплату компенсации его клиентам. Следующие в очереди на продажу – усадьба Мейдоффа в Палм-Бич и квартира на Манхэттене, которые могут принести около 20 миллионов долларов. Федеральный судья в Америке на свою зарплату не способен содержать семью. Такой завуалированной жалобой сопроводил свое заявление об уходе в отставку с должности федерального судьи в Калифорнии 44-летний Стивен Ларсон. Стоимость жизни значительно возросла, в то время как зарплата судьи находится в стагнации. В контексте реальной покупательной способности уменьшается. «Я вынужден поставить интересы моей семьи, особенно будущее моих детей, выше своего горячего желания продолжать работу в качестве судьи», – пожаловался судья. Жалование судьи такого уровня – около 175 тысяч долларов. Сумма немалая. Но у судьи Ларсона 7 детей. Этой зарплаты не хватит, чтобы оплатить их год обучения в хорошем колледже. При этом примерно столько же получают свежие выпускники юридических факультетов в больших адвокатских фирмах. Если судить по заработку, судья – одна из самых недооцененных профессий в США. С 1993 года зарплаты судей выросли на 27%, в то время как цены поднялись на 49%.
Правительство США в приказном порядке потребовало от автопроизводителей кардинально повысить экономичность автомобилей с целью борьбы с парниковым эффектом. Это означает, что они в кратчайшие сроки должны совершить ощутимый технологический рывок, за которым, скорее всего, последует рост цен автомобилей. С подробностями Ян Рунов.
В мае президент Обама объявил о намерении повысить стандарты выброса выхлопных газов для легковых и грузовых автомобилей. Теперь обнародованы детали предложения. Новые стандарты должны дать 5% экономию горючего в год. Мы, сказал президент, впервые в истории начинаем внедрять новые общенациональные стандарты, призванные уменьшить расход бензина. Этим стандартам должны отвечать новые легковые и грузовые автомобили, продаваемые в Соединенных Штатах. Но за кажущейся простотой предложения скрываются серьезные проблемы. Для осуществления правительственного плана придется внести изменения в технологию двигателя. Проект может оказаться очень дорогостоящим и для производителей, и для потребителей. Объединение американских автопроизводителей уже признало, что для автомобильной промышленности новые стандарты обойдутся в 60 миллиардов долларов и что придется повысить цены на автомобили. Вот как прокомментировал предложение президента Обамы эксперт из Вашингтонского института Катона Джерри Тейлор. Проблема администрации в том, что план касается только одного сектора экономики. Если мы хотим уменьшить парниковый эффект, то в этом должны участвовать все, и нагрузка должна лечь на всех. А то получается, что за все будет расплачиваться лишь один сектор – автомобильная промышленность. Скажем, общий налог на выброс углекислого газа гораздо справедливее, чем разные стандарты для разных секторов экономики, что снижает ее эффективность. Как новые стандарты отразятся на стоимости автомобиля? Известно, что введение в конце 70-х годов новых стандартов экономии горючего привели с тех пор к подорожанию автомобиля на несколько тысяч долларов. Насколько подорожает автомобиль в результате введения предлагаемых сейчас стандартов, трудно сказать, поскольку мы еще не знаем всех деталей. Мы еще не изучили план, для изложения которого потребовалось 1200 страниц. То, что цена автомобиля повысится, нет сомнений. Так как уменьшатся расходы на бензин, повысится его потребление. Всегда, когда на что-то снижается цена, повышается на это спрос. Поэтому неясно, что мы от этого выиграем. Уменьшится ли потребление нефти? Не настолько, насколько многие думают. Внесенное правительством предложение должно пройти 60-дневное общественное обсуждение, а затем будет передано на рассмотрение законодателей.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Напоминаю, в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе подробно поговорим о самой разнообразной, смешанной реакции политиков и экспертов из разных стран на решение президента США Барака Обамы отказаться от размещения элементов противоракетной обороны в Чехии и в Польше. Также вернемся к расследованию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Будут и другие темы. Слушайте «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Егор Гайдар надеется, что низкие цены на нефть образумят российскую власть.
Комментарии экспертов.
Опыт Берии и Гитлера будет предложен президенту Медведеву.
Право автора.
Журналист Виталий Портников об уроках несостоявшейся ПРО.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.